13. Легенда — обман, придуманный для истолкования универсальной истины. И там, где иллюзии и обман пропитали Землю, создается особенно благоприятная среда для созревания мифов. В первый раз, когда Алисия Грис отправилась блуждать по мрачным коридорам Национальной библиотеки в поисках пресловутого вампира с его легендой, она нашла лишь подземный город, населенный сотнями тысяч книг, тихо дремавших в ожидании читателей среди паутины и отголосков эха. Очень редко жизнь проявляет щедрость, позволяя наяву прогуляться по тропинкам своих снов и прикоснуться рукой к истертым воспоминаниям. Путешествуя по этому городу, Алисия часто замирала в темноте, со страхом ожидая услышать вновь взрывы бомб и металлический рев самолетов. Часа два она обходила ярус за ярусом и не встретила ни одного живого существа, не считая мелких бумажных червячков, ползавших по корешку сборника поэм Шиллера в предвкушении обеда. Во время второго набега, к которому Алисия хорошо подготовилась, купив фонарик в скобяной лавке на площади Кальяо, она не увидела даже червяков. Однако после полуторачасовой экспедиции она обнаружила на двери приколотую булавкой записку. «Чудесный фонарик. Вы всегда ходите в одном и том же жакете. В этой стране такое постоянство выглядит почти эксцентричным. Искренне ваш Вирхилио». На следующий день Алисия снова заглянула в скобяную лавку, чтобы приобрести такой же фонарик, какой купила накануне для себя, и дополнительно упаковку батареек. Надев бессменный жакет, из-за которого подверглась критике, она спустилась на последний ярус хранилища. Алисия забралась в самый дальний угол и устроилась рядом с собранием романов сестер Бронте, которых нежно любила со времен жизни в патронате Рибос. Достала бутерброд с маринованной свининой и пиво, приготовленное для нее в кафе Хихон, и принялась за еду. Пообедав, охваченная сытой истомой, Алисия задремала. Ее разбудили шаги, легкие, как шуршание перьев в пыли. Открыв глаза, она увидела тонкие лучи янтарного света, пробивавшиеся в щелки между переплетами книг из смежного коридора. Пятно света медленно разрасталось, как медуза. Алисия встала и стряхнула крошки хлеба с лацкана в жакета. Через несколько мгновений из-за угла показалась фигура человека, который приближался к ней, теперь ускорив шаг. Прежде всего, Алисия обратила внимание на его глаза, голубые, привычные к сумеркам. Бледная кожа незнакомца оттенком напоминала страницы книги, только что выпущенной из типографии. Прямые волосы были гладко зачесаны назад.
«Я принесла вам фонарь», — произнесла Алисия. «И батарейки?»
«Как мило!»
— голос у него был сиплым и, на удивление, высоким.
«Меня зовут Алисия Грис. Подозреваю, что вы Вирхилио».
«Он самый».
«Всего лишь небольшая формальность, но я обязана спросить, вы не вампир?»
Вирхилио, явно не ожидавший такого вопроса, улыбнулся. Алисия подумала, что в этот момент он стал похож на Мурену.
«Если бы я был вампиром, то давно бы скончался от запаха чеснока, которым несло от вашего бутерброда».
«Значит, вы не пьете человеческую кровь?»
«Предпочитаю Тринаранхус. Тему вопросов вы сами придумали или вас кто-то надоумил?»
«Боюсь, я стала жертвой злой шутки», — призналась Алисия.
«Кто застрахован от подобного? В этом соль жизни. Итак, чем я могу быть вам полезен?»
«Сеньор Бермео Пумарес говорил мне о вас».
«Представляю, схоластический склад ума».
«Он предположил, что вы, вероятно, сумели бы помочь мне, когда возникнет необходимость».
«Она возникла?»
«Не уверена».
«Значит, пока нет. Можно посмотреть фонарик?»
«Он ваш?»
Вирхилио принял подарок.
«А сколько лет вы тут работаете?» — осмелилась спросить Алисия.
«Лет 35. Я начинал как помощник отца».
«Отец тоже обитал в глубине подвалов?»
«Мне кажется, вы путаете нас с колонией моллюсков».
Это и положило начало легенде о библиотекаре-вампире.
Верхилио весело рассмеялся. Его смех был скрежещущим, как наждачная бумага.
«Такой легенды никогда не существовало», — заявил он.
«То есть сеньор Пумарес выдумал ее, чтобы разыграть меня?»
«Формально легенды придумал не он, просто позаимствовал историю из романа Хулиана Каракса».
«Не слышала о нем?»
«Да мало кто слышал. Жаль, вещичка занимательнейшая. Об одержимом дьяволом-убийце, который тайно жил в подвалах Национальной библиотеки Парижа и кровью своих жертв писал демоническую книгу. Надеялся с ее помощью вызвать самого сатану. Прелестный роман. Если мне удастся разыскать его, я вам одолжу. Кстати, вы из полиции или чего-то вроде?»
«Скорее, чего-то вроде».
Весь год среди сомнительных дел и скользких заданий, которые поручал ей Леандро, Алисия выкраивала любую возможность, чтобы навестить Верхилио в его подземном царстве. Со временем библиотекарь сделался ее единственным настоящим другом в Мадриде. Он всегда подбирал к ее приходу книги, чтобы дать почитать, и обычно попадал в точку.
«Послушайте, Алисия, не поймите меня превратно, но не хотите ли на днях сходить со мной в кино?»
«В любое время, но только не на фильм про святых или образцовую жизнь».
«Да пусть меня на месте сразит бессмертный дух Дона Мигеля де Сервантеса, если мне придет в голову пригласить вас на эпическую картину о величии человека.
Аминь».
Иногда, если у Алисии не было никакой особой миссии, они вместе ходили на последний сеанс в один из кинозалов на Гран-Виа. Верхилио восхищался цветным кинематографом, а также любил библейские новеллы и сюжеты из римской истории, поскольку получал возможность радоваться солнцу и наслаждаться видом мускулистых торсов гладиаторов. Однажды вечером, провожая Алисию до отеля «Испания», он засмотрелся на нее, когда она остановилась около витрины книжного магазина на Гран-Виа.
«Алисия, будь вы мальчиком, я попросил бы вашей руки для незаконного сожительства».
Она подала ему руку, и Верхилио поцеловал ее.
«Какие чудные слова вы говорите, Верхилио!»
Он улыбнулся, и во взоре его отразилась вселенская печаль.
«Ничто не дается даром. Начитанность ведет к тому, что человек знает наперечет все прелести и уловки судьбы».
В субботу Алисия купила тринаранхус и отправилась в библиотеку послушать рассказы Верхилио о безвестных писателях, о ком никто ничего не слышал и чьи биографии были преданы забвению и похоронены в библиографическом склепе на самом дне подвала.
«Алисия, понимаю, что это не мое дело, но ваше бедро... Что с ним?»
«Война».
«Расскажите».
«Я не люблю вспоминать об этом».
«Понимаю, но именно по этой причине расскажите. Вам станет легче».
Алисия ни с кем не делилась историей о том, как незнакомец спас ей жизнь в ту ночь, когда авиация Муссолини, посланная на помощь армии националистов, безжалостно бомбила Барселону. Она слушала себя с удивлением, убеждаясь, что ничего не забыла и до сих пор способна чувствовать наполнявший воздух запах серы и горелого мяса.
«Вы так и не узнали, кем был тот человек?»
«Друг моих родителей. Человек, действительно их любивший».
Она не осознавала, пока Верхилио не протянул ей платок, что горько плачет. Алисия стыдилась слез и злилась на себя из-за них, но не могла остановиться.
«Ни разу не видел, как вы плачете».
«Не только вы. Никто не видел. И больше не увидите».
Вернувшись в Мадрид после поездки на виллу «Мерседес», Алисия послала Варгаса на разведку в полицейское управление, а сама отправилась в Национальную библиотеку. Ее там знали в лицо, ей даже не пришлось показывать пропуск. Она пересекла общий читальный зал и направилась в секцию, отведенную для научных работников, где в тот момент собралось много академиков, грезивших наяву за письменным столом. Алисия незаметно проскользнула к черной двери в конце галереи. С годами она выучила распорядок дня Верхилио и предполагала, что ближе к вечеру он, скорее всего, на третьем уровне расставляет по местам инкунабулы, с которыми с утра работали ученые. Там Алисия и нашла его. Вооружившись подаренным ею фонариком, Верхилио напевал популярную песенку, которая часто звучала по радио, и слегка раскачивался в такт худым бледным телом. Неповторимое зрелище.
«Мне нравится ваш знойный танец, Верхилио».
«Главная музыка играет, когда поет душа. Вы сегодня рано освободились или я перепутал день недели?»
«Я пришла с полуофициальным визитом».
«Но только не говорите, что я арестован».
«Нет, но ваша обширная эрудиция подлежит временной реквизиции на благо государству».
«В таком случае объясните, что от меня требуется».
«Мне хотелось бы, чтобы вы кое-что посмотрели».
Алисия достала книгу, найденную в тайнике в столе у вальса, и протянула библиотекарю. Верхилио взял томик в руки и зажег фонарь. Увидев на обложке тисненную эмблему в виде винтовой лестницы, он перевел на Алисию удивленный взгляд.
«Вы хотя бы отдаленно представляете, что это такое?»
«Я надеялась, что вы просветите меня».
Верхилио оглянулся через плечо, словно опасался кого-то увидеть в коридоре, и кивком пригласил следовать за собой.
«Идемте лучше в мою контору».
Конторой Верхилио служила небольшая узкая комнатка, приткнувшаяся в конце одного из проходов на самом нижнем уровне. Ее словно выдавливала из стен тяжесть миллионов и миллионов книг, сложенных ярус за ярусом. По сути, это была мастерская, заполненная книгами, папками и прочими специфическими атрибутами реставратора. От стаканов с кистями и швейных игл до очков и наборов луп и колбочек с красителями. Алисия знала, что именно в своей каморке Верхилио проводил срочные хирургические операции по спасению и восстановлению изданий. Главным предметом обстановки являлся крошечный холодильник. Верхилио открыл его, и Алисия увидела, что он забит бутылками Тринаранхуса. Достав две бутылки напитка, он вооружился очками с увеличительными стеклами, бережно положил книгу на красный бархатный коврик и натянул тонкие шелковые перчатки.
«Судя по совершенному вами торжественному ритуалу, это очень редкая книга».
«Тихо!»
— прервал ее Верхилио. Алисия наблюдала, как библиотекарь с восторгом изучал сочинение Виктора Маташа, млея над каждой страницей, поглаживая иллюстрации и наслаждаясь гравюрами, как особыми яствами бесовской кухни.
«Верхилио, я начинаю волноваться. Скажите же что-нибудь, черт возьми».
Он повернул к ней голову, уставившись голубыми ледышками глаз, увеличенных линзами очков часовщика.
«Уверен, вы не объясните мне, как вам это попало?»
«Нет».
«Это коллекционное издание. Если хотите, могу подсказать, кому его можно всучить за хорошую цену. Только действовать нужно осмотрительно, поскольку книга запрещена не только государством, но и церковью».
«Как и сотни других. В этой части вы едва ли сообщите мне что-либо новое, о чем я не догадываюсь».
Верхилио снял очки с увеличительными стеклами и одним глотком наполовину опустошил бутылочку Тринаранхуса.
«Простите, я очень взволнован», — признался он. «Лет 20, по меньшей мере, я не видел подобного».
Устраиваясь поудобнее, Верхилио откинулся на спинку кресла с дырявой обивкой. Его глаза блестели от возбуждения, и Алисия поняла, что настал день, предсказанный Бермео Пумаросом.